Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в этой студии эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведет бизнесмен, инвестор, председатель грузинского демографического общества, отец восьмерых детей Ливан Васадзе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алла.
Я добавлю к этому представлению, что Ливан еще основатель школы имени якобы Гагибашвили, и человек, который активно занимается регби и утверждает, что это именно тот вид спорта, который для грузинского темперамента наиболее подходящий. Что вы про шахматы сказали нам сейчас перед началом эфира?
Да, вы меня спросили, а как насчет шахмат? Я сказал, что это больше по части наших спокойных и прекрасных грузинских женщин. Как известно, они часто были чемпионками мира, а мы больше по части регби.
А неизвестно, кстати, вы знаете, для меня это открытие, что... Простите, Алла Сергеевна, что женщины играют в шахматы на профессиональном уровне.
Между прочим, Наталья Николаевна Гончарова великолепно играла в шахматы. Супруга Александра Сергеевича Пушкина.
Замечательно.
Вас знают в мире бизнеса, в мире инвестиций. Вы человек с большим именем, но вместе с тем вы здесь сегодня в нашей студии как один из участников форума активных мирян «Фавор», который 14 ноября пройдет в Москве. Да. И в этом форуме вы тоже совершенно не случайно принимаете участие. Мне очень интересно было бы с вами поговорить о той школе, которую вы построили, основали, фактически принимали участие в разработке системы образовательной, которая в этой школе действует. Она носит имя якобы Гагибашвили, выдающегося грузинского педагога. Ну, такого, я не знаю, для нас вот имя Макаренко, наверное, да, на слуху, а для грузин, если проводить какие-то параллели, вот это будет Якоб Гагибашвили. Вы могли бы несколько слов сказать об этом человеке и что из его педагогической системы вы взяли на вооружение?
С удовольствием, мало спасибо. Якоб Гагибашвили – отец грузинской педагогической науки, человек, внесший совершенно неизмеримый вклад в развитие грузинской науки и воспитательной культуры, человек, написавший «Дедаэна».
Букварь.
Букварь наш, по которому мы все учились, который был изгнан в последние годы из наших школ, и сейчас мы его будем возвращать, естественно, во все наши школы, прошедшие все те этапы жизни, которые должен пройти человек, служащий своему народу беззаветно, один из эпизодов из его жизни, чтобы представить, вот насколько, или вспомнить, насколько наши с вами культуры близки, когда Якоб Гагибашвили получает гонорар за букварь, он покупает на него свои новые туфли, и идя по проспекту Руставели, который тогда назывался, по-моему, проспектом Головина, за ним бегут те, кого мы бы с вами назвали теперь молодыми либералами, и насмехаются над ним и говорят: «Якоб, хорошо ходить в новых туфлях». Вот такая фигура абсолютно осмеянная, бедная и, как вам сказать, неоцененная в своей жизни и внесшая колоссальный вклад в развитие грузинской науки, как я уже сказал. И когда мы выбирали имя или модель, по которой мы хотели строить, у нас особого выбора-то и не было. Было, естественно, вот это желание назвать нашу школу в цель в его именем. Школу мы создавали не от хорошей жизни, потому что поняли, что, ну, с одной стороны, у нас очень большая педагогическая традиция, но она подверглась разрушению и хаосу.
А чтобы сразу было понятно, где школа находится?
Школа находится в горах, в 20 минутах, даже в 15 теперь, над Тбилиси, на зеленых таких лесных горах. И мы решили создать ее, живя в Англии, в графстве Кент, где учились наши дети, и мы с супругой пришли к выводу, что, ну, в какой-то степени мы всегда об этом, наверное, знали, но когда наши дети там учились, это очень такая престижная зона лучших английских школ, мы пришли к выводу, что Эти школы очень хороши, возможно, для англичан, но они не для наших детей.
А почему?
С точки зрения той начинки, скажем так, которая в каких-то отношениях чужда для того, что я бы назвал восточным христианством, да? Не буду сейчас вдаваться в какие-то детали, дабы не оскорбить наших друзей-англичан, которых люблю и уважаю, и считаю, что они молодцы с точки зрения непрерывности своей традиции, но там мы столкнулись с некой выпотрошенностью нравственных аспектов в процессе воспитания детей, и уже тогда вот окончательно утвердились в своей вере или в своем решении создать свое графство Кент или свою версию, да, и вложили в него душу. Наверное, если бы кто-то описал для меня, что нас ждет с точки зрения, в первую очередь, духовных каких-то браний и переживаний, я бы, наверное, испугался, но, слава богу, по благословению святейшего патриарха всей Грузии или второго, школа была создана, и там учатся наши дети, дети многих наших друзей, не только друзей. Мы воспитываем сейчас около 200, чуть меньше, учеников, и она не школа. То есть она не только школа, а это некое пространство для полноценного в русском... Нет такого глагола. Я бы наиболее подходящим глаголом в русском выбрал «взращивание».
А по-грузински как звучит?
«Ахзр», да. Не воспитание, потому что оно как-то этимологически от питания, не образование, и не только просвещение, а именно взращивание.
Хорошее, кстати, уточнение, потому что мне... По каким-то внутренним, я даже не могу это, наверное, объяснить, причинам слова «воспитание», то ли оно сильно довольно девальвировалось в последнее время, то ли еще почему-то, но слово «воспитание» меня тоже не устраивает. «Взращивание» в данном случае лучше звучит.
Замечательно. Мы как-то шли по... Во-первых, нам очень сильно помогали, как наши ученые, педагоги, мыслители, также, и, что самое главное, наверное, Грузинская православная церковь. Мы смотрели... всю палитру доступного нам опыта организации подобных школ. И, если интересно, могу чуть-чуть рассказать, что мы там
безумно
делаем.
Интересно, потому что в России тоже есть и частные школы. У вас частная школа, да?
Вот частная уточним. Школа, хотя мы ее содержим, мы стараемся сделать так, чтобы она была максимально доступна для людей, поэтому та оплата, которую родители, что я считаю принципиально важным, чтобы семья считала образование детей в приоритете своих там расходов, но, тем не менее, та плата, которую школа берет с родителей, ее хватает на, если я не ошибаюсь, к сожалению, всего лишь на 3,5 месяца в учебном году.
А дорого стоит?
Остальное, она стоит недорого, и по московским меркам совсем недорого, если перевести это в рубли, мне будет трудно сразу через лари, а вот в доллары, да, в доллары, я бы сказал, средний тариф будет около 200, что ли, долларов
это
месяц,
в месяц.
Да. Но это включая все, это и трехразовое питание, и спорт, и трансфер, и
кружки.
По меркам московских платных школ это недорого.
Да, и кружки, и плюс еще
проживание.
Мы пансион не признаем. Я могу так по порядку про него рассказать, если хотите, но я бы сказал так, что мы также первая школа, не бахвальство ради, которая поставила своей целью и выполнила эту цель, сделать так, чтобы выпускники попадали в вузы не только в Грузии, но и за рубежом по своему выбору без нужды в дополнительных репетиторов. Это было достаточно трудно, но я очень благодарен директору, завучу и нашему педагогическому коллективу, что эта цель достигнута, и мы очень этому радуемся, потому что, по сути, ребенок под ключ, если так можно
выразить. Это совершенно замечательно, по-моему, тем более, что то, что я слышала о вашей школе, у вас активно ведется преподавание, например, на английском языке, математику преподают.
Да, бывает и так, и по-русски преподается.
И по-русски, и по-грузински.
И по-грузински, естественно, грузинский главный наш родной язык. Но, наверное, лучше начать с самой концепции. Мы ее строили по принципу принципу полного такого универсального вот этого взращивания человека и исходили из нескольких базовых постулатов. Ну, с евангельской точки зрения школа основана на одном эпизоде из Священного Писания, когда фарисеи, пытаясь подловить Спасителя на ошибки или незнание закона, автором которого он сам, естественно, является, спрашивают его, как вы помните, в чем главные законы или заповеди закона Моисеева, и он им говорит, что это любовь к Богу, вот это вертикаль, и любовь к ближнему, вот это горизонталь, собственно, из которой и состоит крест. И мы решили, что именно по принципу вот этой крестообразной системы воспитания мы должны создавать школу, и крест, естественно, здесь нету никакой деланной или искусственной каноники, ее и быть здесь не может, это просто схематика, объясняющая нашу философию, но вертикаль, понятно, состоит из двух точек, чисто геометрически, снизу вверх, от земли к небу, и внизу у нас один блок. У нас не единственный блок образования вот этого академического, а четыре блока. И, соответственно, крест из четырех вот этих точек, из которых он состоит. Да? И по вертикали снизу вверх от души, от тела к душе, от земли к небу. Внизу вот этот спортивно-атлетический блок, который у нас очень развит. У нас несколько видов спорта, мы очень плотно занимаемся физическим здоровьем и развитием наших детей, мальчиков отдельно, девочек отдельно. И наверху так называемый блок духовно-нравственного развития детей, о котором могу отдельно рассказать. Им руководит Грузинская православная церковь, и он как бы так же важен, как, если не более важен, чем все остальные. А горизонталь, любовь к ближнему, вот эти две точки, она невозможна без, в нашем понимании, без знания о ближнем и о том мире, в котором он живет, и, соответственно, это всего лишь один блок академическое образование, и без чувства ответственности, с другой стороны, перед этим ближним, перед миром, в котором он живет. И вот это чувство ответственности перед ближним и перед миром, в котором он живет, мы стараемся развить через то, что мы бы с вами назвали уроками труда. Но все-таки это было бы не совсем точным описанием, ибо тот труд, который у нас с вами в школе был, он был хороший, но он был не всегда практичный, утилитарный, не всегда нужный для нас с вами.
А меня там блины научили печь. Я помню, как родители поразило.
Любые знания, которые мы приобретали там, были нам важны, но у нас весь трудовой блок построен, ну, во-первых, он занимает огромное время, где-то полтора, иногда даже два часа в течение учебного дня. И весь труд, который, значит, там есть, это труд, нужный детям самим. Вот там мы едим какое-то количество буханок хлеба, мы сами себе его и печем. И в печах обычные буханки, и в наших тоне, то есть в тандырах наши лаваши, да. Или там сыр, который мы едим, или мацони, или творог, мы делаем себе сами, да.
Дети принимают в этом участие.
Не участие, они, собственно, все это и делают. Они же убирают школу, они же убирают школьный двор, они же убирают храм и монастырь, который рядом со школой, они же приносят сезонные ягоды или хворост для тандыров с леса. И этот трудовой блок, он очень у нас, скажем так, дельно организован, у него есть какие-то свои заготовки, какие-то ноу-хау, если можно так выразиться, например, чтобы не было никакой дедовщины, не было никаких там неправильных отношений. У нас в трудовых блоках дети работают старшие с младшими и меняются командами каждую четверть. И, соответственно, этот блок мы очень любим, потому что родители тоже призваны раз в месяц участвовать в работе детей.
Прекрасно.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Леван Васадзе, инвестор, бизнесмен, основатель школы имени Якоба Гагибашвили, председатель Грузинского демографического общества, отец восьмерых детей. Леван, вы, конечно, интересно очень рассказываете о вашей школе, и, мне кажется, очень важные вещи удалось вам включить в этот процесс взращивания человеческой души. Четыре блока, о которых вы сказали, это и спорт, и труд, и духовное... такое начало очень важное, и при этом еще прекрасно организованная система академического образования, которая позволяет детям поступать без дополнительных репетиторов в разные вузы по всему миру.
А действительно поступают?
Да.
Поступаемость есть какая-то статистика?
Слава
по проценту?
Богу, мы, ну, я как бы, чтобы не получилось, что мы как-то трепимся, мы там по тем баллам, которые наши дети, выпускники получают в наших госэкзаменах, вот в нашей версии ЕГЭ, мы каждый год на, ну, скажем так, на первом месте, на одном из первых мест, и они поступают в вузы не только в Грузии, но и за рубежом, и в Европе, и в США, и в России, в том числе без дополнительных репетиторов. Для нас это очень ценно и важно.
Я обратила внимание на то, что вы сказали, для вас было принципиальным моментом, что ваша школа – это не пансион.
Да.
Вы отец восьмерых детей,
да.
И ваши дети тоже в этой школе учатся.
Конечно.
И, я так понимаю, вы свой отцовский опыт подключили к тому, чтобы процесс в школе выстроить таким образом, чтобы дети все-таки возвращались домой к родителям каждый вечер и,
да,
имели возможность с ними время провести.
Да, мы не жалуем идею пансиона. Только для 12 класса абитуриентов, по-моему, раз в неделю они остаются. Это дает им какую-то школу независимости. Но мы считаем, что дети должны быть вечером дома. Мы, по сути, в какой-то степени пытаемся похитить детей у самих себя, у виртуального мира, в котором они живут. Мы считаем, что запретами ничего не получается. То есть просто отбирать у них смартфоны и призывать их не висеть в Фейсбуке или не играть в видеоигры без устали и не предлагать им взамен ничего такого, чтобы они, чего бы они хотели сами, больше, чем вот все это. Совершенно бесперспективное занятие. Соответственно, вот в этом полном школьном дне, я могу рассказать очень кратко, как он у нас организован, мы предлагаем им офлайновую жизнь, которую они учатся любить гораздо больше, чем то пространство, которое их похищает у своих родителей. Утром я, когда я в Тбилиси, встречаю их сам, они поднимаются на автобусах, и мы минут на пять останавливаемся у нашего храма, молимся перед учебой с батюшкой, он им дает наставление, и дальше я провожу линеечку. Ее раньше не было, мы как-то сами пришли к ней, потому что мы поняли, что это некий Рубикон, который дети сами себе ставят, и, пересекая его, подписываются с нами, что все началось. На линейке я им скажу что-нибудь из жизни, чего-нибудь прекрасного или чего-нибудь ужасного, и поделюсь, поздороваюсь, да. И дальше мы вместе занимаемся утренней гимнастикой, она очень у нас интересная, тоже непростая.
Вы там еще и физрук в школе.
Да, на, ну, по сути, да, такой физрук, воспитатель. Они у нас на руках спускаются на висящих лестницах, поднимают, мальчики подтягиваются на перекладинах и на брусьях, девочки вытягивают угол на брусьях. Все это у нас организовано, итеративно. И дальше завтрак, учеба до обеда, обед после обеда, труд. Потому что спорт нельзя, а учиться не получится, заснешь сразу. И, соответственно, труд. И после вот этого труда подготовка домашнего задания, опять там некий такой легкий ужин и домой.
То есть они домой условно приезжают только переночевать?
Младший.
Да нет,
ну, Карапузов мы отпускаем часиков к 4, там младший до 4 класса к 6, а старших там к 8 мы отпускаем. И родители нам иногда говорят, или те, кто не знают, или новые пришедшие, говорят, что слушай, ну как, вот мне не хватает моего ребенка. Я им обычно люблю показывать исследования урбанистических демографов, которые показывают, что родители в среднем в городах проводят со своим чадом 7 минут сутки.
Серьезно?
Да, мы проводим, в это трудно поверить.
Ну, это так, средняя по больнице, на самом деле.
Глаза в глаза. Я не считая, как бы, вот, давайте заметьте сами себя, не считая того времени, когда мы с ребенком под одной крышей, на самом деле, я там смотрю телевизор, а он копается в планшете, я говорю, 7 минут. Угу. Как ты? Что было в школе? Все.
Уроки сделал?
Все.
Да.
И никакого... И я им показываю и говорю, слушайте, вот замерьте себя, и если это правда, давайте так, вот 8 он пришел у тебя подклюсть, я не надо было его таскать или ее таскать по пробкам, на спорт, на кружки, это все в одном флаконе, причем вот эта токсическая подушка выхлопов автомобильных, которая висит над каждым городом, и Москвой, и Тбилиси, она у нас висит под нами, потому что элевация, мы поднимаемся над подушкой, у нас альпийский воздух, у нас 3 раза меньше примерно болезней от этого. И я говорю, вот он вернулся вечером, там, ну, 8:30, в 9 он или она у тебя на ужин, делай, что хочешь, 2 часа. А дальше он не может, потому что вырубается, надо утром по новой все это. И у нас происходит просто, ну, не хочу сейчас ничего преувеличивать, но происходят какие-то чудеса. Мне вот многие родители говорили, что тебе, говорит, надо для рекламы школы, как в диетах, рекламах диеты, показывать фотографию моего ребенка до и после.
А как вы отбираете детей?
Вы знаете, сейчас у нас немного... такой жесткий отбор, но все, в принципе, просто как-то само устраивается с академической точки зрения до 5 класса на базе собеседования, а после 5 класса экзамены, ребенок должен сдать основные предметы не ниже среднего балла своих одноклассников, чтобы там не понижать уровень. У нас очень жесткая.
А конкурс большой?
Не такой большой, честно скажу, потому что, как вам сказать, трудно какая-то вот ценность всего этого, что там у нас делается, мне кажется, не всем до конца очевидно. То есть люди считают, что, ну, во-первых, идет, понятно, война против таких, как я, со стороны либерального фланга общества, то есть меня рисуют такой... таким Дракулой, который там фанат заставляет детишек бедных без устали молиться и, значит, голодать, и держит их в каких-то страшных, строгих ежовых рукавицах. Это тоже свое дело делает. Но на самом деле у нас как бы какая-то очередь в какой-то степени в разных классах бывает, что мы не можем посадить, у нас маленькие классы, мы хотим, чтобы учеба была на высшем уровне, поэтому не будет более 16, приходит 17-й, сажаем класс, 18-й сажаем класс, а 19-й говорим, извини, дорогой, подожди, если приходит 20-й, делим класс на 2 параллельных, чтобы в обоих было по 10, и дальше заполняем. Но по самой структуре своей эта школа не может быть огромной, то есть там буквально все всех знают. Если я не ошибаюсь, более 50% это братики, сестрички из больших семей.
У вас же там есть какая-то льгота для многодетных?
Льгота, безусловно, 10-15% на 2-го, 3-го, на 4-го вообще практически бесплатно там. И, соответственно, для больших детей это очень, как вам сказать, выгодно или желательно. Плюс, ну, здесь вот неписанный такой закон, что одинаковые общества тянутся друг к другу, да, и люди, как бы зная, что это за контингент, что это за... В нашем случае это такая, знаете, я бы сказал, не очень состоятельная тбилисская культурная интеллигенция. Ну, понятно, что она может себе позволить вводить ребенка не в госшколу, а в частную школу. Но мы, по-моему, 18-й, могу ошибиться, по дороговизне среди там 200, что ли, частных школ в Тбилиси.
Ну, я посмотрел, средняя зарплата в Грузии около $400. Понятно, да, что в Тбилиси это как раз ближе к 400, где-то, да, в провинции, да, ниже. Но если $200 в месяц, то, в принципе, понятно, что далеко не все готовы платить.
Совершенно верно. И в то же время это люди, которые православные, для которых церковь не пустой звук.
А это условие, любят... да, поступления?
Нет, никакого. Ну, ты не можешь вот Но реально получается так, что ну, мы готовы принять. И я бы сказал так, что это некое пространство для людей с традиционным мировоззрением. То есть я с радостью приму нашего согражданина и азербайджанца, который мусульманин, но стыдится стыда и радуется скромности и имеет... Как вам, это ни в коем случае не этническая, не религиозная, эксклюзивная какая-то школа, да. И в то же время я бы сказал, что у нас там у нас много детей из-за рубежа, то есть грузины, живущие за рубежом, не только грузины, у нас русские учатся, которые там решили, что для них это идеальная школа, и там кто-то работает в Тбилиси.
А почему нет? И, кстати говоря, то, что я слышала тоже про вашу школу, что дети у вас там, например, не ругаются матом, да, и что самым страшным наказанием за какие-то провинности будет отлучение от того самого труда, о котором вы сказали, что ребенку не разрешат печь хлеб и делать сыр.
Вы много знаете, да, я был поражен, я вот не ругаются матом, я заметил, когда мне один дедушка сказал спасибо в школе. Я шел там с какими-то бумагами, он меня обнял, расцеловал, сказал спасибо тебе, сынок. Я сказал, за что, дедушка? И он говорит, я тут смотрел, как детки дико гоняли, говорит, футбол, 40 минут у них там какой-то урок отменили. И я, говорит, поразился, что никто не ругается. Как ты, говорит, этого достиг? Я говорю, никак, как-то вот само произошло. А наказание, да, пожалуйста, Алексей.
У нас просто небольшой перерыв, буквально минута. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Ливан Васадзе, бизнесмен, инвестор, отец 8 детей. И вот мы первую часть программы говорили про школу имени Якоба Гагибашвили. Ливан Васадзе, основатель этой школы. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».